Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». В нашей студии доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Сергей Романенко. И мы продолжим наш разговор об Австро-Венгрии, о том, как на месте империи появилась довольно много государств, в том числе и ныне покойная Югославия. Я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте свои вопросы. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, да, Михаил.
И вот я хотел бы продолжить. Уже в прошлый раз у нас было довольно много вопросов о последствиях покушения на Франца Фердинанда. Какова была судьба тех, кто осуществил теракт?
Ну, кто непосредственно осуществлял террористический акт, их было 8 человек, они предстали перед военным судом, 6 приговорили к смертной казни, 2 приговорили тоже, в том числе и Гаврилу Принципа, но Гаврилу Принципа и его товарища, как несовершеннолетних на момент покушения, приговором заменили на 20 лет тюремного заключения. Ну, и сам Гаврила Принцип умер в 1918 году в тюрьме, которая находилась на территории Чехии.
Вот. Да, это Терезин, да. Да, я там как-то был, но очень несимпатичное, надо сказать, место, действительно, в таких там холодные такие камеры с стены толстенной, сырость. В общем, вполне понятно, почему он там заболел туберкулезом и скончался в юном возрасте.
Да, ну и кроме того, знаете, я хотел бы сказать, что ведь это покушение, это убийство, оно было не первым. В период с 1910 по 1913 год югославянами, югославистами, то есть убежденными сторонниками распада Австро-Венгрии, создания югославянского государства, было совершено 5 покушений на различных австро-венгерских сановников. Вот. Но, правда, все они заканчивались безрезультатно. Вот. Но, тем не менее, все равно это была такая вот тенденция. Ну и, кроме того, если говорить вообще о политическом терроризме в Австро-Венгрии, то он, наверное, закончился в 1916 году убийством премьер-министра или министра-президента австрийской части Австро-Венгрии графа Штюрка никем иным, как сыном Виктора Адлера, Фридрихом Адлером, убежденным социал-демократом. И убил он его за то, что вот во время войны не работал рейхсрат и были, в общем, ликвидированы демократические процедуры.
То есть террорист-демократ такой.
Да, терроризм во имя демократии, да.
Но его, по-моему, помиловали, да?
Да, его помиловали, и затем уже после революции 18-го года его, естественно, вышел на свободу. Но самое интересное, что его очень сильно поддерживали все социал-демократические партии, не говоря уж о российских, но и даже такая вроде бы мирная, оппортунистическая, как швейцарская социал-демократия. Вот я просто видел донесение российского посольства в Швейцарии, которое как раз об этом свидетельствует.
Скажите, а вот были ли репрессии, ну, в отношении тех сербов, которые жили в Австро-Венгрии, опять же, там в пограничной зоне и так далее? Вроде там есть такая информация, что были многие невиновные люди, так сказать, непричастные к этим, так сказать, покушениям, к переброске оружия, казнены или там попали в тюрьмы.
Нет, были, конечно, репрессии, безусловно. И тут надо иметь в виду 2 обстоятельства. Во-первых, сама позиция австро-венгерских властей была неоднозначной, потому что, с одной стороны, да, конечно, было очевидно, что в их глазах сербы и Сербия – это враг, но, с другой стороны, они прекрасно помнили, что сербские солдаты воюют в составе австро-венгерской армии. Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, военная граница. Так что не надо было уж допускать таких особых репрессий. Но, тем не менее, они все равно были. Это первое. И второе, ведь это объяснялось не только политикой властей, но и межнациональными отношениями между самими южнославянскими народами. То есть, естественно, хорваты, боснийские мусульмане и словенцы, они довольно жестко выступали против сербов. Но я не хочу сказать все части из них. Вот. Но вполне были такие кровожадные лозунги, типа «сербов на вербы», там «смерть сербам» и так далее. Вполне это все перекликалось с теми демонстрациями, которые были и в Вене тоже.
Ну, вот австро-венгерская армия, она начала наступление на Сербию где-то в августе-сентябре 1914 года. Почему оно было столь неудачным, что выяснилось?
Ну, тут несколько факторов. Ну, я просто сначала перечислю. Это были действительно три битвы на реке Цера, на реке Дрина и на реке Колубара. Вот в августе, сентябре и декабре 1914 года, соответственно, вот австро-венгерская армия потерпела в них поражение. И, наверное, тоже по иронии судьбы, командующим как раз вот этим фронтом был Оскар Потёра, который занимал пост генерал-губернатора Боснии и Герцеговины, как раз когда там находился Франц Фердинанд. И, собственно, он пригласил его на эти злополучные для Франца Фердинанда маневры. Вот. Но он не смог организовать не только охрану эрцгерцога, но и военные действия. Хотя как раз именно после убийства он был одним из тех, кто наиболее рьяно выступал за развязывание войны. Вот. Ну и кончилось это тем, что в 1914 году действительно, к удивлению всей Европы, Сербия, так сказать, отстояла свои позиции.
Они вот даже Дунай, по-моему, перешли, да, или что-то такое в Австро-Венгрии,
да,
захватили.
Потиорок был отправлен, в общем, в отставку довольно скоро. И потом уже не играл никакой роли. Но все равно австро-венгерский блок, австро-германский блок добился своего.
Но это уже в 15-м году.
Да. Я как раз хотел об этом сказать, уж просто раз мы об этом заговорили. В 1915 году при помощи Германии австро-венгерская армия опять начала боевые действия против Сербии. На этот раз они закончились для австро-германского блока успешно. Но надо еще иметь в виду, что в 1915 году было подписано секретное соглашение между Германии и Болгарии. Болгарии были обещаны территории, которые она потеряла, так сказать, во время Второй Балканской войны, то есть приобретение за счет Сербии, Греции и Румынии. Вот. И это, кстати, считается одним из поражений российской дипломатии, то, что она не смогла оказать достаточного влияния на братскую славянскую православную Болгарию. Вот. Но дело в том, что действительно, с другой стороны, во главе Болгарии находился германский, так сказать, по происхождению король, вот эта Саксон-Кобургская династия. Вот. И вот кончилось тем, что Болгария, в общем, так сказать, сбоку ударила Сербию. Вот. Ну, и действительно, это национальная трагедия сербского народа, вот это отступление через горы, там известно, наверное, многим, кто занимался и занимается Сербией, там и далеко, вот. И потом действительно...
Они в Албанию уходили.
Да. И там потом еще тоже союзники. Но ведь давайте еще вспомним, что у Сербии не было договора не только с Великобританией и Францией, но не было договора даже и с Россией. Поэтому создалась совершенно такая странная ситуация, что вот у тех стран, которые вступили гораздо позже на стороне Антанты в Первую мировую войну, это Италия, Румыния, такие договоры были, они считались союзниками, а Сербия, в общем, не считалась никем.
Вообще интересно, я вот читал Лилгарта, у него, так сказать, один из выводов таких, что союзники сделали большую ошибку, им нужно было вместо там многих неудачных операций, которые они планировали там где-то, ну, во Фландрии там и так далее, нужно было достаточно серьезно инвестировать как раз в Сербию, тем более была возможность перебросить туда и оружие, и военных советников, и это, конечно, было гораздо более серьезный был бы фронт, потом не надо было бы этот фронт в Салониках создавать и так далее. Ну, то есть, вот просчитались, конечно, Антанта просчиталась здесь.
Ну, да, и я просто хочу вот сюжет, так сказать, завершить, что сербской армии, сербской династии пришлось дожидаться довольно долго, пока их вывезут корабли союзников, то есть Великобритании и Франции, и случилось это только после того, как Николай II, император российский, поставил очень резко вопрос перед союзниками, вот, что или вы вывозите, или мы выходим вообще из Союза.
То есть вот даже так, да?
Да, и они оказались затем на острове Корфу,
Тоже интересно, кстати. Греческий остров, который оккупировала Антанта, хотя Греция в этот момент не была союзником, собственно, ни Антанты, ни участником войны. Как-то с ней так легко обходились, с Грецией.
Ну, со всеми легко обходились, по возможности, да. Вот. И потом уже тогда остров Корфу становится действительно резиденцией сербской династии, сербского правительства. И потом там уже происходят события, о которых мы, наверное, поговорим дальше, потому что это относится уже к 1917 году.
Скажите, а вот австрийские славяне, все-таки какова их доля была в самой австро-венгерской армии, и как их, так сказать, использовали на фронте? Ну, условно говоря, пытались их отправить в другие места, чем, скажем, фронт Сербии, да, куда-то там, на итальянский, например?
Нет, безусловно, они воевали, собственно говоря, на всех фронтах, но я за всех славян не скажу, но могу сказать, что вот по структуре военно-административной Австро-Венгрии 13-й корпус или 13-й округ находился на территории Хорватии, 15-й Босния и 16-й Герцеговина и Далмация. Потом, соответственно, эти округа превратились в корпуса, которые воевали и на Сербском фронте, и на Итальянском, и на Русском фронте, и на Западном. Вот. И, кстати, откуда, потом вот это тоже мы, наверное, об этом поговорим, откуда взялся вот этот, так сказать, сначала сербский, потом югославянский корпус. Это ведь тоже были пленные.
Уже в составе русской армии.
Да, австро-венгерские солдаты. Даты.
Ну, а на, вот как насчет их боевых качеств? Ну, вот чехи, например, кажется, что больше сдавались, скажем, на русском фронте, вот, а те же, скажем, представители, ну, нынешней Хорватии.
Знаете, по-разному. Ну да, действительно, я не знаю, может быть, вам доводилось читать воспоминания Александра Трушновича, или вернее Трушновича, потому что он был славянцем, впоследствии он стал известным деятелем русской эмиграции. И,
да, Народно-трудового союза, да?
Да, и погиб в начале 50-х годов при таинственных обстоятельствах. Но это уже другая история. Вот, и он в своих воспоминаниях писал, как они перед отправкой на фронт поклялись перебежать к русским. Вот. Но затем надо сказать, что они испытали большое разочарование после того, как попали вот, в русский плен. Но, тем не менее, вот, собственно, сам говорят Рушнович, он вместе со своими товарищами участвовал вот в деятельности этого сербского корпуса, который начал формироваться где-то в конце 1915-го, начале 1916-го года.
Давайте,
да,
давайте
тогда. Тогда, да. Да. Вот, собственно говоря, это была идея сербского правительства, которое понимало, что вот в условиях военного разгрома и переезда на остров Корфу уже невозможно, а какая-то все-таки сербская армия должна была присутствовать. Вот, и в России, согласие, естественно, российских властей, стали формировать вот этот сербский корпус, как он первоначально назывался. Причем это тоже было очень сложное образование, потому что солдатами, ну и частично офицерами, но в основном солдатами были пленные хорваты, словенцы, боснийские мусульмане, а офицеров присылали с острова Корфу. Вот. И те самые межнациональные противоречия, о которых мы говорили, они, естественно, тут же стали проявляться и в деятельности вот этого самого корпуса. И более того, есть версия, которая нуждается, безусловно, в исследовании в русских архивах и в русской печати, вероятно, потому что я нашел только свидетельство хорватской стороны, но учитывая, что это была все-таки информация через линию фронта, доверять ей, видимо, особо нельзя. Но есть такая версия, что в Одессе было совершено массовое убийство хорватских вот военнопленных, которые, видимо, не хотели участвовать, вот, идти в этот корпус. Вот, там названы довольно большие цифры, которые сейчас не буду озвучивать, потому что, ну, неизвестно, было все это или нет. Вот. Но, тем не менее, такая версия есть. И, кроме того, конечно, тоже в печати и в хорватском соборе поднимался вопрос о судьбе вот, хорватских военнопленных, которые находились уже на севере. Вот, и там в очень тяжелых условиях строили железную дорогу.
Это Мурманскую железную дорогу.
Да. Вот. Ну, а затем наступает 1917 год, происходит февральская революция, естественно, что югославян это тоже все затрагивает, и хорваты, словенцы и боснийские мусульмане поднимают вопрос о том, чтобы это называлось не только сербским корпусом, но и югославянским корпусом. Это действительно происходит. Вот. Но затем уже происходит политическое расслоение, и часть югославян активно начинает принимать участие в социалистических преобразованиях, скажем так, в Октябрьской революции, гражданской войне. Часть, естественно, от этого отказывается и разными путями, в общем, оказывается на родине.
Сергей, скажите, а какая численность была корпуса? Вот называют что-то 20 тысяч человек, там 30, где-то, когда он участвовал в боевых действиях.
Ну да, видимо, примерно да, это было две дивизии, но вот сколько это, значит, должно...
Ну, с учетом того, что там состав менялся, подкрепления были...
Да, действительно, потому что, насколько я понимаю, текучесть была очень большая, вот, тем более это были революционные годы, допустим, если мы берем 17-й год, то вот, ну а затем он был просто переброшен на Солунский фронт, который тогда еще существовал.
А воевал он против в основном Болгарии, да, на территории Румынии, вот этот,
да,
Румынский,
да,
фронт.
Да, ну и затем уже, когда вот осенью 18-го года началось наступление, то вот, собственно, эти войска и там освобождали Сербию.
То есть их вывезли через Мурманск и Владивосток, по-моему, да?
Да.
Да, то есть они еще успели повоевать за освобождение, так сказать, Сербии и, собственно, своих территорий. Ну, вот оттуда, из Греции, из Салоник.
Да, еще хочу сказать, что тоже вот мы плавно переходим к другой тогда уже, наверное, теме, но тоже связанной с Россией, с Австро-Венгрией. Вот этот самый сербский югославянский корпус, он был ареной жесткого соперничества двух образований. Во-первых, это вот династия, правительство и, так сказать, королевская власть на острове Корфу, сербская. И в 1915 году сначала в Париже, потом в Лондоне был образован Югославянский комитет. Он состоял из политиков австро-венгерских, которые бежали из Австро-Венгрии либо там до начала войны, либо там какие-то после бежали. Вот. И его целью тоже, так же, как и правительство на острове Корфу, сербского правительства была цель распада Австро-Венгрии и создания югославянского государства.
То есть уже независимого государства, да?
Да?
А кто,
да,
что за политики это были? Вот кто были лидерами этого?
Ну, движения? Это в основном были депутаты разных уровней представительных учреждений Австро-Венгрии, там, в частности, Хорватского собора, допустим, или Далматинского собора. Вот. Но, как я говорил в прошлый раз, вот в составе этого Югославянского комитета не было представителей боснийских мусульман. То есть там депутаты из Боснии были, но это были сербы. По национальности.
То есть у мусульман такого желания особого не было создавать там какое-то специальное сербское,
да,
государство, извините, сербско-хорватско-славянское государство.
Вот, да. И потом, вот естественно, что в России было посольство Сербии, вот затем там организовывалось представительство Югославянского комитета, вот, и да, это было острое политическое соперничество. Соперничество, потому что обе стороны прекрасно понимали, что ведь речь идет о, собственно говоря, том, кому будут подчиняться вооруженные силы. Вот. А что было принципиально важно при вот этих планах строительства нового государства.
Вот. А вооруженные силы были, значит, можно сказать, вот были те, которые смогли эвакуироваться на Корфу. А во Франции тоже была какая-то какие-то воинские части?
Да, по-моему, немного, да, было.
Ну, то есть и вторая, вот этот вот сербский, потом югославянский корпус на территории России.
Да.
А кто финансировал вообще Югославянский комитет? В общем, без денег-то ни одно политическое дело не продвинется.
Ну, я думаю, что в той или иной степени финансировали, конечно, все-таки правительство стран Антанты, но и, безусловно, какая-то часть тех людей, у которых были деньги, вот из Австро-Венгрии, австро-венгерские славяне, которые так или иначе были приверженцами югославянской идеи, вот в этом варианте независимого государства.
А просто была ли какая-то разница в отношении вот к этому, скажем, комитету, ну, я не знаю, вот у Франции, например, и у Великобритании, все-таки у них по-моему, был разный подход. Там, нужно ли разваливать Австро-Венгрию или не нужно. Вот кто был большим энтузиастом поддержки, так сказать, таких инициатив?
Ну, вы знаете, это немножко особый вообще особый сюжет, потому что это уже тогда нужно затрагивать там ситуацию 1918 года.
Ну, когда создан был?
Нет, когда создан, дело в том, что тогда, конечно, ни Великобритания, ни Франция, ни Россия, они не ставили перед собой задачи такого распада Австро-Венгрии, хотя должен вам сказать, что... Вот если можно верить воспоминаниям посла Франции в России Мариса Палеолога, то Николай II во время бесед с ним как раз высказывал такие идеи. Кроме того, в архиве внешней политики Российской империи мне удалось найти один документ, но это не официальная позиция, а это скорее такая аналитическая справка о том, какие варианты устройства Центральной Европы в результате победы стран Антанты могут быть. Вот там было примерно 6 вариантов.
Угу. Вот, я не это знаю. Интересно, действительно. То есть, как
тут довольно много.
На переустройство. Что же предлагалось?
Вот первое – это раздел территории согласно национальным притязаниям разных народностей. То есть Угорская Русь, Буковина и Польские земли отходят к России, Трансильвания к Румынии, Южный Тироль и часть Приморья к Италии, сербо-кроатские земли к Сербии. Чехия, Австрия и Венгрия образуют самостоятельно отдельное королевство. Это первый вариант. Второй. Австрия с немецкими землями, которые не отойдут к соседним государствам, составят отдельное королевство. Чехия, Венгрия и югославянские провинции, за исключением территорий, отходящих к Сербии, образуют самостоятельное государство. Ну и так далее. Еще раз хочу сказать, что здесь 7 вариантов, это просто очень долго читать, и к тому же трудно воспринимаются, видимо,
Какой-то из них воспринимался, или, так сказать, был одобрен как предпочтительный, или просто они были вот такими набросками, но
нет, пока
чтобы
это...
государь-император выбирал, что ему нравится.
Я даже не уверен, что это, может быть, дошло до государя-императора, вот, это требует, видимо, особых разысканий, вот, но это была обычная аналитическая бумага, которая существует, собственно, во всех странах, во всех министерствах иностранных дел. Я думаю, что она даже вот мне попалась только одна, но, конечно, она же не была одна, потому что, собственно говоря, был создан особый политический отдел в составе российского МИДа, который занимался вот проблемами послевоенного устройства. Вот, поэтому тут...
То есть сидели у карты и рисовали границы новой Европы, рассчитывая на победу?
Ну, да, нет, но ведь этим занимались, собственно, все. И в Лондоне, и в Париже, и в Берлине, и в Вене. Но я другой хочу, вот я сейчас вспомнил, что интересно, на одной из бумаг какой-то, видимо, из начальников Министерства иностранных дел написал, нельзя ли словенцев и вообще всех славян перевести в православие.
Действительно забавно. Вот, ответа там нет?
Ну, естественно, нет.
То есть они чувствовали, что внутри вот этого воспроектируемого варианта югославянского государства будет вот этот разрыв между католиками и протестантами.
Нет, католиками и православными,
да,
говорят. Да, конечно, чувствовали. Как раз Россия не была, ну, официально Россия не была сторонницей создания югославянского государства, именно потому что тогда вот религиозно-конфессиональная принадлежность играла очень большую роль.
Вот, ну. Сергей, хотел спросить вот про лондонский договор с Италией. Вот Италия же была действительно тоже таким важным игроком. Ее все время пытались перетянуть на свою сторону и Германия с Австрией, и, собственно, и Антанта. Ну вот ее, так сказать, появление в качестве участника войны, что это изменяло в регионе, в политике вообще?
Да, ну, во-первых, Италия была союзницей Германии и Австро-Венгрии, и, собственно говоря, она переметнулась, простите за такое слово, на сторону Антанты, только потому, что она не смогла договориться с Австро-Венгрией о том, чтобы та уступила ей часть территории, на которую претендовала Италия. Это в основном побережье Адриатического моря. Это итальянские территории и, кстати, те территории, которые Италия считала своими, а национальные движения южных славян своими. То есть, соответственно, сербские, хорватские и славянские в основном. Вот, то есть, это Далмация и Истрия.
А там какая доля итальянского населения-то была? По-моему, не очень большая.
Вы знаете, там по-разному. Вот. И, кстати, надо сказать, что тоже вот в этих бумагах Министерства иностранных дел России содержатся разные документы, представленные югославянскими политическими деятелями, и тоже там разные, соответственно, цифры или такие даже вот моменты типа того, что если прибавить то-то, то это могло бы быть бы так. Вот, то есть это не утверждение, вот, или там, что вот, например, южные славяне, там, которые населяют Истрию, говорят по-итальянски, но на самом деле они там хотят говорить по-славянски там, или по-хорватски, по-славянски. То есть это не утверждение. Поэтому очень трудное дело, вот это тем более военная статистика и ее идеологическая трактовка. Вот, но дело в том, что Россия оказалась в результате в очень трудном положении, вот, потому что она должна была, собственно, делать выбор между национальными движениями южных славян, которых она вроде бы защищала, а с другой стороны, Италия тоже была союзником, причем на ее помощь сильно рассчитывали. Вот. И, кстати, потом это тоже отразилось и уже на советско-итальянских и советско-югославских отношениях, потому что у Советского Союза с Югославией были очень плохие отношения, а с Италией гораздо лучше. Но это уже другая история. Вот. И это, кстати, прослеживается и на материалах российской печати того времени. Было, так сказать, славянское лобби и было итальянское лобби.
И какое было сильнее?
Ну, в результате никто, видимо, как мы с вами знаем, не выиграл. Вот. Но действительно вот эти дебаты были очень жаркими. И кроме того, если верить, например, воспоминаниям одного из дипломатов того времени, Георгия Михайловского, он утверждал, что министр иностранных дел Сазонов и его ближайшее окружение были ориентированы на Италию. Что неудивительно в какой-то степени, потому что тот же самый Сазонов тоже был там и послом. Вот, и он лучше знал итальянскую проблематику, нежели югославянскую. Тем более, которая тогда воспринималась не сколько даже как югославянская, сколько как австро-венгерская.
Ну да, и, в общем, наверное, Италия все-таки казалась более мощным государством, уже состоявшимся, имеющим свою армию и так далее. Но, правда, как потом выяснилось, эффективность была ее не сильно высока.
Ну, вы знаете, тут сложно сказать, потому что, на самом деле, вот в отличие от русского фронта, итальянский фронт был очень важен для южных славян, и в этом смысле их национальные требования, их национальное самосознание совпадало с идеей верности Габсбургам.
Потому что я понимаю, они воевали просто за свою территорию.
Да, против фактически итальянцев. Для них даже вот это Австро-Венгрия, Габсбурги были лучше, чем присоединение к Италии. Как они совершенно откровенно писали вот в своих многочисленных бумагах.
То есть молодая, агрессивная национальная Италия, она бы занялась ими всерьез, так сказать, вот, воспитывая в своем духе. Это они чувствовали.
Да, и в этом это и хорваты, и словенцы, и сербы были едины.
Ну, то есть и там, собственно, по-моему, и массовых каких-то сдач в плен не было и так далее.
Нет, нет, это был, в общем, очень такой какой-то бессмысленный с точки зрения вот, территориальных приобретений фронт, потому что, несмотря на то, что было довольно много битв ожесточенных, но ни одна сторона не добилась решающего преимущества.
Да, там, по-моему, десяток наступлений итальянских было, да, и ни одно
из них не дало. Да, на реке Изонце или по-словенски Сочи. Там вот. Кстати, в русской печати, несмотря вот на то, что Россия защищала интересы славян, господствовало итальянское название, то есть Изонце.
Ну, оно так, собственно, и осталось. Но они еще претендовали ведь и на острова, да, практически на все острова вот этого Далматинского побережья, куда наши туристы сейчас любят ездить.
Да, но потом они их и действительно получили уже вот в рамках послевоенного урегулирования, причем не только урегулирования, но и даже захвата, допустим, но Вторая мировая война все изменила.
Ну что же, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Сергеем Романенко, профессором Российского государственного гуманитарного университета, после недолгих, я надеюсь, объявлений.
Цена революции.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной в пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
Алексей Голубев и Андрей Поздняков в новой программе «Воскресный городовой». Самые болезненные новости мегаполиса, самые актуальные темы из городской жизни.
Ищем вместе с вами и вместе с ними.
С теми, кто живет в городах и кто за эту жизнь отвечает.
Каждое воскресенье после 17 часов. Программа «Воскресный городовой».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Подводим итоги года. У нас в гостях медиа-эксперт Михаил Гуревич, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов.
В воскресенье после 22 часов. И «Точка».
Эхо Москвы.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы, в пятницу для вас уже готовы ответы и без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор с доктором исторических наук Сергеем Романенко о южных славянах, Австро-Венгрии и всем остальном. Нас вот здесь Дмитрий спрашивает. СМС-сообщение можно подать по номеру +7 985 970 45 45. А спрашивает он про роль Черногории в разнообразных вот этих прожектах. Действительно, мы забыли маленькое такое очень независимое государство, которое, кстати говоря, благодаря родственным связям было достаточно влиятельным при дворе.
Да, да. Ну, как я сказал, что Черногория разделила участь Сербии в 1915 году, то есть она была оккупирована. Вот, понятное дело, что потом она была освобождена. Но тут уже возникает сложный вопрос сербско-черногорских отношений, потому что в Черногории была собственная династия королевская. Но...
А как они относились вот к объединительной идее? Видимо, без большого энтузиазма.
Ну, типа по-разному то же самое. Я только могу сказать, что вот когда в 90-е годы уже 20 века начался процесс распада Югославии, то часть черногорского национального движения, она выступала под лозунгом не сколько отделения от Югославии, сколько восстановления независимости Черногории. Потому что в 1918 году, вот как раз в ноябре, в ноябре-декабре, собственно говоря, Черногория была присоединена к Сербии. Вот, и Черногорская династия прекратила свое существование. Но там есть разные версии, что тоже были какие-то контакты с центральными державами. Ну, в общем, ничего из этого не получилось. И просто надо иметь в виду, что сербско-черногорские отношения – это особо очень сложная, наверное, болезненная тема, потому что часть черногорского общества считает себя черногорцами, часть считает сербами, считала. Ну и, соответственно, значительная часть сербского общества тоже считает черногорцев сербами и отрицает независимость черногорского государства и самостоятельность черногорского этноса.
Да, ну тут дальше нам продолжают даже напоминать еще и про Македонию. Ну, Македония в тот момент как субъекта какого-то вообще не существовала. Она там была разделена между Сербией и Болгарией, собственно. Такое место для раздоров, скорее.
Да, так как раз вот Болгария-то и воспользовалась случаем, как мы с вами говорили. Поэтому другое дело, что вообще македонский вопрос Это тоже совершенно отдельная тема. Тут, понимаете, какая штука. То, о чем мы сегодня говорим, каждая тема заслуживает отдельной передачи, в принципе.
Я понимаю. Так что Македонию мы пока отложим. Вот. Я хотел бы вот что спросить. А вот в России продолжалось ли такое же отношение в процессе войны к вот балканским делам и к славянству? Ну что, Россия такой покровитель славян, и она именно ради этого воюет. Или уже как-то по-другому видели ситуацию?
Ну, существует фотография демонстрации во весь Невский проспект, и там демонстрирующие несут плакат «Да здравствует Сербия! Ура!». Но это был, видимо, июль или август 1914 года, а затем, как писал тот же уже упоминавшийся мной Морис Палеолог, посол Франции в России, уже в сентябре многие стали думать, что если бы не Сербия, то Россия жила бы в мире. Но я думаю, что это была на самом деле иллюзия, потому что Россия, конечно, вступила в Первую мировую войну не из-за Сербии, у нее были свои интересы, прежде всего проливы Босфора и Дарданеллы. Вот я хочу прочитать короткую цитату из воспоминаний генерала Брусилова, которого трудно заподозрить, в общем, либо в симпатиях, либо в антипатиях. К тому же он является свидетелем того времени. Вот что он написал. «Сколько раз я не спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцперц с женой были кем-то убиты, а потом австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти никто. Что такое славяне, также было темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно». И кроме того, могу еще добавить, что в одном из дипломатических документов сербской миссии, по всей видимости, 1917 года, потому что на документе просто даты нет, говорилось о том, что в России мало кто понимает цели и интересы Сербии. Вот есть только небольшая группа людей, которым близки сербские интересы, но в целом, в общем, российское общество, российское государство довольно равнодушно относится к Сербии.
Ну, это говорит только о том, что плохо работала пропаганда, не было таких средств массовой информации в кавычках, которые могли бы промыть мозги. Радио, телевидение, там нескольких каналов, Останкино и прочее.
Нет, ну вы знаете, ну, конечно, у своего времени свои средства массовой информации, а пропаганда работала, в общем, и сербское, естественно, представительство было очень активно. И, кроме того, были представители Югославянского комитета, как я вам говорил, и, кроме того, были еще независимые, так сказать, политические деятели, такие как словенец Фердинанд Тума, который издавал газету «Югославия», и еще один хорватский деятель, который Крунослав Герус, который переселился в Россию в конце XIX века и занял довольно видное положение в административной иерархии, и даже он опубликовал, я думаю, что это было сделано тоже не им самим, а с ведома, как минимум, Министерства иностранных дел России, два воззвания, вот, которые как раз касались целей России и славянства в начавшейся войне. И как раз он в своих воззваниях призывал славян воевать с тевтонами.
Да, это действительно интересно. Скажите, а вот все-таки когда были сформулированы какие-то вот ясные уже перспективы политические для этого региона? Вот эти история с декларациями 17-го года. Что они давали, что они обещали и так далее?
А, вы имеете в виду майскую и коршскую декларации?
Да.
Да, это действительно было два очень интересных документа. Майская декларация – это декларация, которую принял Югославянский клуб Рейхсрата. А я напомню, что он был закрыт после начала войны. И 21 декабря 1916 года умирает Франц Иосиф, восходит на престол наследник император и император Карл I, венгерский король Карл IV, и начинается некоторое послабление. Ну и в частности, вот одним из проявлений этого послабления было открытие Рейхсрата. И там образовался югославянский клуб, в который входили депутаты югославянских областей, которые входили в состав австрийской части монархии. И 30 мая 1917 года они приняли вот эту известную майскую резолюцию, в которой содержалось требование объединения всех югославянских земель в одно образование, но под скипетром Габсбургов. Правда, это было сделано так хитро, что в случае необходимости вот это добавление под скипетром монархии Габсбургов можно было отбросить, потому что она стояла в конце.
Ну, а как власти к этому отнеслись?
По-разному. Вообще всегда считалось, что это было проявление как раз вот югославизма. Вот. Но один хорватский коллега нашел в Венском архиве документ, который свидетельствует, что Майская декларация была принята по инициативе как раз Вены, которой было нужно противопоставить что-то идее сербского правительства и югославянского комитета.
Ну, я так понимаю, что если бы этот план начали осуществлять, это привело бы к конфликту с Венгрией, потому что часть земель была в составе вот этой австрийской части королевства, часть венгерской, и нужно было, значит, ущемлять Венгрию. То есть это новый политический кризис фактически.
Безусловно, да, но это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, вот триализм. И затем Корфская декларация принимается.
Это уже сербские власти, да?
Но это не сербские власти, это сербские власти, действительно, и Югославянский комитет. И если Майская декларация так или иначе выступала за сохранение Австро-Венгрии, династии Габсбургов, то Корфская декларация выступала против целостности Австро-Венгрии, за создание югославянского государства, вот, под династией Карагеоргиевичей. Вот другое дело, что там предполагалось создание некоторых федеративных основ, но впоследствии они, в общем, выполнены не были.
Это был такой... давала вообще династия обещание, так сказать, что будет вот федеративное государство, где, так сказать, его область, и области этого государства будут обладать, так сказать, большими правами, по крайней мере, теми, которые были у Хорватии, в той же Австро-Венгрии?
Да, там было несколько переговоров, и Корфская декларация – это только начало. Но закончилась вся эта история женевскими переговорами в начале ноября 1918 года. Но, как считают историки, в общем, те заявления, которые были тогда сделаны, они оказались невыполненными, и было создано централистское монархическое сербское государство, так или иначе. Вот. И идея Анте Трумбича, это был президент Югославянского клуба, она оказалась, в общем, неосуществимой. И потом уже в Королевскую Югославию он ушел в оппозицию и так далее. Но это уже другая история.
Да. Ну что ж, я думаю, что это тоже такой любопытный сюжет, что те обещания, которые даются вот, политиками, они потом очень легко забираются, когда, так сказать, мир очень резко меняется в таких политических кризисах. Ну что ж, мы продолжим с Сергеем Романенко разговор о Первой мировой войне и создании Югославии после объявлений.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
код доступа у ней в руках. И волосы огонь, язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» бывший помощник президента России Бориса Ельцина, фотограф Сергей Ястржемский. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, продолжаем с Сергеем Романенко разговор о Австро-Венгрии и славянстве. А что, собственно, происходило при Карле? Ведь он пытался тем или иным способом выйти из войны. И, по-моему, проявил бы он чуть, так сказать, больше политической воли, возможно, был бы даже заключен сепаратный мир.
Очень может быть, но вы знаете, тут нужно вернуться к той ситуации, которая все-таки была в Австро-Венгрии во время войны, потому что выяснилось, что несмотря на то, что это было довольно могущественное государство, но войну оно не выдержало, надо прямо сказать. И трудности начались довольно быстро, уже где-то в 1915 году, а потом в 1916-17 они все более и более усиливались. И прежде всего это были трудности, во-первых, снабжения населения продовольствием. И, конечно, это, кроме того, проявлялось в том, что промышленность просто не выдерживала того напряжения, которое было вызвано войной. И тут тоже еще вот такая парадоксальная немножко ситуация. Дело в том, что Венгрия была в сельскохозяйственном отношении более развита, чем Австрия. И венгерские власти не давали продовольствия австрийским властям. И даже вот что касается южных славян, о которых мы в основном говорим, то как раз из Боснии, из Далмации детей перевозили на территорию Хорватии, которая находилась в составе венгерской части, вот с тем, чтобы спасти им просто жизнь и как-то подкормить.
Фактически было на грани голода.
Да не, был просто голод.
Ну, это, да, последствия, собственно, блокады и разрыва экономических связей и так далее. Ну, вот Карл все-таки он пытался даже переговоры же провести там через Швейцарию, через своих родственников, но, тем не менее, вот что-то помешало ему. Видимо, все-таки страх немецкой оккупации.
Нет, из этого ничего не получилось, и в какой-то степени, может быть, это была недостаточная просто подготовленность Карла как государственного деятеля и, собственно говоря, его министров. А кроме того, нельзя забывать, что Австро-Венгрия все в большей степени попадала в зависимость от Германии. И мы, может быть, упоминали это, планы Срединной Европы и известную брошюру Фридриха Наумана 1915 года, которая вызвала очень большое негодование в странах Антанты, хотя тоже надо иметь в виду, как по-разному сочетаются такие понятия, как либерализм и национал-либерализм. Вот Фридриха Наумана вроде считают немецким либералом, но тем не менее он вполне выступал с позиции интересов Германской империи. А предлагалось, в общем-то, объединить Германию, Австро-Венгрию и дальше страны, там, понятное дело, Болгарию, Турцию, с тем, чтобы обеспечить выход центральным державам на Ближний Восток, и дальше это известная цель – это Британская Индия, чтобы нанести Великобритании удар.
Ну, в общем, понятно, что аппетит приходил во время еды, тем более, что Россия, так сказать, терпела поражение, выходила из войны, но, с другой стороны, в войну же вступали Соединенные Штаты Америки, а у президента Вильсона, в общем, был свой взгляд на Австро-Венгрию, судьбу народов и так далее. И, в общем, мне кажется, что он же не требовал вот как раз роспуска империи, да, там были другие все-таки предложения.
Нет, Вильсон не требовал, но там тоже эта эволюция касалась и президента Вильсона, и британских политиков тоже. Ведь если там в 1917 году речь о распаде Австро-Венгрии не шла, и даже в начале 1918 года вот эти известные пункты, 14 пунктов Вильсона, которые вызвали большое негодование у тех же югославян, и кстати, в Чехословацком национальном комитете мы тоже с вами вот не упомянули, но это, безусловно, надо упомянуть. Там речь шла только об автономии югославянских народов. Но затем, в течение 1918 года, ситуация резко изменилась, и правительство Соединенных Штатов и Великобритании стали выступать уже за раздел Австро-Венгрии и создание системы национальных независимых государств.
Ну, если говорить вот, да, об этих событиях 18-го года, вот финальный распад Австро-Венгрии, он был все-таки предопределен вот в той конфигурации, как это все случилось, так сказать. Вот, возможно, были какие-то другие варианты?
Вы имеете в виду границы?
Ну, я имею в виду и, например, ну, к примеру, та же Хорватия, Далмация и так далее, они, в конце концов, решили объединяться с Сербией. А возможен ли был, например, вариант какого-то союза с Австрией или с Венгрией?
Нет, вы знаете, вообще югославянские земли Австро-Венгрии находились в очень тяжелом положении, потому что им нужно было, собственно говоря, выбирать. Во-первых, они провозгласили свое отделение от Австро-Венгрии. Во-вторых, мы с вами уже говорили, когда говорили о Лондонском договоре, о притязаниях Италии. Вот. Но союз и вхождение в состав итальянского государства был для хорватов и словенцев совершенно невозможен.
Ну, итальянцы же не выиграли на этом фронте фактически ни одного сражения. Так что была ли реальная угроза итальянской оккупации? Выглядит это довольно так...
Нет, была, потому что, собственно, армии-то ведь не было. И да, действительно было провозглашено государство словенцев, хорватов и сербов, которые просуществовало около... Да, в Загребе, которое просуществовало около месяца, но оно просто было не жизнеспособным, потому что не было никаких, собственно говоря, структур, которые могли бы поддерживать это государство, и не было армии. Поэтому в тех условиях сохранить территориальную целостность своих национальных территорий для хорватов и словенцев был единственный вариант.
То есть вот, вы считаете, что единственный вариант это был союз Сербии вот с Карагеоргиевичем?
В тех условиях, да, потому что какие еще могли быть варианты? Независимое государство. Понятное дело, что они не смогли бы просуществовать.
Союз Австрии.
Так они только что от нее отделились.
Ну, отделились, конфедерация.
Нет, я думаю, что это было нереально. Они просто уже... Как раз тогда, вот, да, кстати, интересно, вот это сочетание политического и национально-политического, собственно говоря, наверное, консервативные силы в политическом отношении выступили в роли национальных революционеров. Причем, я бы сказал, не только у югославянских народов, но и у тех же там австрийских немцев.
Но все-таки значит, королевское, вот новое королевство сербов, хорватов и словенцев создавалось как ну, такое в будущем федеративное. Да? То есть Радичу и другим были даны какие-то обещания или нет?
Нет, ну Радичу никто никаких обещаний не давал, потому что он, собственно, не был... лицом, который участвовал в этих переговорах. Он просто был лидером одной из партий, хотя известный
да.
политик, но в основном там решалось на переговорах Югославянского комитета и Королевского правительства сербского. Вот. Но те обещания, которые были даны Трубичу, они, в общем, не были осуществлены.
То есть это фактически была бомба уже подложена под будущую Югославию вот этим самым. То, что не были четко закреплены права, так сказать, хорватов, и словенцев, их федеративность страны и так далее.
И не только, потому что ведь хорваты и словенцы хотя бы были присутствовали в названии, было уже образовано королевство сербов, хорватов и словенцев, но опять-таки мусульмане Боснии или босняки, македонцы. Не говоря уж об албанцах, их статус вообще никак не был определен, и как раз существование македонцев и черногорцев просто отрицалось. Это, кстати, это уже другая история, опять-таки, проявилась во время Второй мировой войны.
Ну, то есть на месте большой империи, вот на этой территории появилась такая малая империя с не очень понятными перспективами, по крайней мере, в 18-м году.
Нет, вы знаете, я бы все-таки Югославию, ни королевскую, ни социалистическую, тем более, империю бы называть не стал, но родилось новое многонациональное государство, и если Австро-Венгрия все-таки в основном базировалась на историческом государственном праве, то эта монархия основывалась на естественном праве.
Ну, вот тут уже к финалу нас как раз опять спрашивает Дмитрий, что почитать, потому что всего в эфире не расскажешь, а есть ли работы, которые могли бы помочь людям разобраться в сюжете?
Безусловно, вы знаете, работ очень много, но проблема в том, что очень маленькие тиражи и... Я, если вы позволите, просто перечислю, потому что подробно говорить об этих работах нет никакой возможности, перечислю фамилии авторов, которые вы можете найти либо в интернете, либо пойти в библиотеку. У почти всех у них есть монографии, во-первых. И, во-вторых, конечно, можно посмотреть журналы «Славяноведение» и «Новая новейшая история». Это Исламов, Фрейдзон, Айрапетов, Акимова, Вагапова, Величко, Ильина, Кириллина, Миронов, Ненашева, Павленко, Серапионова, Лунян, Хованова, Чуркина, Шарышимов и Шемякин. Ну и простите, ваш покорный слуга.
Ну что ж, замечательно. Вот, да, мои коллеги Ярослав Шимов и Андрей Шары, у них есть и популярная очень хорошая работа об Австро-Венгрии, и научная монография Шимова об Австро-Венгрии. Я всегда с удовольствием их рекомендую. Вот так, по знакомству, скажем так. Сергей Романенко был в эфире «Эхо Москвы». Говорили о Первой мировой войне и создании Югославии. Ну, я надеюсь, что не последний раз. Большое вам спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.